welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Вот только представьте себе, вы, автомобиль, и совершенно нет никаких дорог, и вам нужно преодолеть расстояние с точки А в точку Б. И вот на этом расстоянии будет куча препятствий. И вот это все, вот эти сложности, приключения, испытания себя, испытания техники, называется тройферейдом. Вот, и это движение сначала начиналось как хобби, потом оно переросло в профессиональный спорт, минуя этап любительских соревнований. В общем, все, как и полагается во всех видах спорта. И катаются там, сами можете догадаться, на каком транспорте, и этот транспорт иногда можно увидеть на дорогах, но обычно все это скрывается где-то за пределами городов. Но я вот сейчас о тройферейде рассказываю. С другой стороны, мои сегодняшние гости – замечательные, загорелые люди, которые пришли и подняли настроение мне уже до невероятных высот. Они сказали про тройферейд вот так просто. Этот вид спорта можно сравнить, пожалуй, со следующим. Взять 2 тонны металла, закинуть в болото и достать ее без помощи трактора. Вот примерно, примерно так и выглядит тройферейд. Сегодня, друзья, мы будем говорить о бездорожье, о том, что же люди ищут там, о всяких нюансах, которые скрываются, которых нам, простым людям, неизвестно, но все это есть в большом сундуке с рассказами у Кришниса Видушса, председателя тройферейда Латвийской автомобильной федерации. Кришнис, привет!
Привет!
И Валдис Мадернекс, организатор и член комитета тройферейда. Валдис, привет!
Здравствуйте!
Вот, друзья, у вас есть возможность, во-первых, задать свои вопросы или написать комментарии, а также подать заявку, но это уже на следующий сезон, узнать, как все это делается по телефону 28-04-04-24, это номер нашего WhatsApp, пишите, не стесняйтесь, 28-04-04-24. Еще информация, которая уже после программы будет доступна в нашем инстаграме, @lr4sport. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям и не друзьям. Вот. И на странице в Фейсбуке Латвийское радио 4 будут также короткие фрагменты нашей сегодняшней программы в видеоформате. Можно будет посмотреть и послушать. Но давайте мы, пожалуй, немножко отойдем назад, туда, где зарождался тройферейд. Вот. И расскажите, как этот спорт для ленивых вообще возник?
Ну, вообще-то был такой Camel Trophy, где совместили две вещи, которые с интересной историей. То есть это Camel сигареты, которые делали рекламу на Land Rover'ах, ехали по бездорожью. А пару людей от наших сторон туда съехали, увидели и придумали, а почему бы и нет? И тогда это уже приходило в начало 90-х в Россию. Но в Латвии так люди говорят, что этот спорт, или ну более спорта, начался потому, что в середине 90-х Латвия получила как бы помощь от других стран в виде старых полицейских автомашин.
Вот это интересно.
Land Rover Defender.
Кстати, эти полицейские машины, Land Rover Defender 90, которые, может быть, кто-то помнит, полицейская машина выглядела как квадратный белый джип,
да,
где спереди сидели два полицейских, и сзади были 4-местный салон, куда попасть была эксклюзивная возможность таким образом попасть домой или не домой. Так что все знают эти машины, но они не были старые. Они были в тот момент абсолютно новые. Только да. Они выглядят 50 лет подряд, эта модель не менялась по виду никак. Так что да, вот эти машины в Латвию тоже привлекали внимание на как использовать их правильно. Так что они были на каждом углу. Люди начали об этом думать.
И поэтому в 94-м году проходило такое мероприятие «Зварда-94», полигон «Зварда». Там пробовали на джипах что-то как-то делать. Там люди с лепой, там еще откуда-то всякие попробовали. А, так, это понемножку началось. Потом уже в 97-м году первый... как бы Сабунту из Латвии поехал в Ладогу, потому что была гонка вокруг Ладожского озера. Да. Это на неделю такое тоже мероприятие. Ну и уже тогда постепенно росло количество спортсменов, и в Латвии пошел тоже.
Сейчас вот, кстати, ты упомянул Зварда, сейчас там что-то есть? Вы туда заглядываете?
Ну, там кое-что немножко есть, но осталось очень мало, потому что много чего... стало частным, много что уже начинается, как использование другого смысла, так что все меняется. Те места, которые были в 90-х, большинство уже никогда не будет для бездорожья. Но что-то есть, что-то появляется. Например, в 2000-х летах мы ехали по полигону Адажи.
Да, ну там сейчас...
Там занято, там кто-то другие едут и на других...
На другой технике.
На другой технике делает, в принципе, то же самое, только по другим причинам. Так что это уже не развлечение, не гонка, это уже что-то другое, да. Ну, вот такие места у нас закрыты, но это не значит, что нету мест, где кататься.
Одна дверь закрывается, другая открывается.
Языка
снял. Это, да-да-да, нормальная ситуация, и мы ищем, где как. Меняется и то, что когда-то можно было нормально сделать гонку на 3 дня, люди ехали, и все хорошо. Сейчас жизнь стала быстрее, и поэтому сейчас более популярные соревнования, которые происходят один день. Быстро приехал, быстро проехал, уехал. То есть или круговая гонка, или что. Ну, то есть там, где надо было ориентировку, большие, долгие. Меняются интересы.
Ну, мне как спортсмену, я раньше начал участвовать, это уже не помню, в 2008 году на классе ТР-1, это именно то, что Кришини сказал про 3 дня. Пятницу вечером ты приехал, какой-то пролог проехал и уже испачкал, измочил машину и себе. Ночью ты ее делал, крутил под машиной, лежал там, что-то менял, всю субботу по болотам, а в воскресенье последний... как-нибудь сухую одежду одел, проехал последний участок, и тебе уже нечего одевать, чтобы поехать на машине домой. И это то время было, в принципе, ну, самое-самое то, что мы хотели. Сейчас я понимаю тех спортсменов про жизненную скорость, как, ну, сегодняшнюю, что ты приехал, свое сделал, чистую одежду одел и поехал домой. Но ты уже от этого одного дня поймал того же кайфа, который раньше приходил 3 дня. Так что да, просто жизнь быстрее, формат
поменялся.
Поменялся, да, чтобы для сегодняшних обстоятельств, да.
Слушай, ну вот ты рассказал, как было раньше и как сейчас, и вот как раз-таки от первого варианта веет романтикой. А от второго, ну, вот так, как есть, так есть.
Хватает этой романтики абсолютно для всех. Если ты, например, в 10 часов с утра там стартовал, 8 часов вечера ты вернулся, за это время ты проехал 300-350 километров, от которых, может быть, 50 по дорогам, ну, может быть, 80 по дорогам, все остальное машину... Несли, тащили, на лебедки тянули, ремонтировали. Ну, этого достаточно абсолютно, этого одного дня. Просто, если было бы сегодня эти 3 дня, я думаю, людей было бы меньше, потому что у всех есть работа, у всех есть свои дела. Но не так уже просто сегодня освободить 3 дня 5 раз в год.
Ну, да.
Если это был один этап в году, окей, да. Но если это 5-6 этапов, считаю, что чтобы эти 3 дня проехать, четверг уже кто-то должен начинать собирать машину, не говоря о том, что неделю за этого начинать чинить, потом еще, ну, то есть это обрастает, что это уже почти две недели, и тогда вопрос, это развлечение или это уже реально спорт?
Вот, если бы за участие там полагались какие-то невероятно огромные гонорары, тогда можно было бы, наверное, и тратить вот эти недели на подготовку.
Да, да. Да. И поэтому, например, как раз на этой неделе загрузили машину, которая погрузили в контейнер, которая поехала на Rainforest Challenge. То есть это самое большое мероприятие в Малайзии. Экипаж муж и жена. Вадим Сисан и Таселецки, они выиграли возможность из европейской команды участвовать там. И они в этом году будут, да, участвовать, в декабре будет ехать по Малайзии, там гонка 7 или 8 дней. Но это действительно, ну, такое, не каждый это может, не каждому это
под силам.
Дано под силам, да.
Слушай, ну вот ты так сказал, они выиграли возможность. Звучит, как выиграть грин-карту.
Это еще, можно сказать, квалифицироваться Олимпийским играм.
Да.
Можно сказать так, что надо участвовать в формате RFC, Rainforest Challenge, который происходит в Польше. А они там участвовали, по-моему, 3-4 года, пока их заметили и предлагали, может быть, что они тоже, ну, это было как... У них предлагали участвовать в этом мероприятии в Малайзии, потому что не всех туда приглашают. Там приглашают только сильных, которые, ну, они представляют сейчас Европу.
И они не просто участвовали, они, ну, ладно, в Латвии, немножко, чтобы понять, кто это такой.
Да.
Последние 5 лет в категории CT1
5?
Или...
5?
7?
По-моему, 10. По-моему, 10.
Только первые места в годовом призе. В Литве... первые места. В Эстонии первые места. Они действительно, они дают тону этому спорту. Да, и эти латвийская команда.
Там уже вопрос не о том, что они просто лучше, сильнее всех. Ну, прошло 10 лет, как они носят на дверях 101 номер. 100 — это первого класса, как, ну, это по старой системе. Ну, они все еще едут на 101 номер. А последняя цифра, результат общего зачета предыдущего года. Так что эта машина со 101 номером едет уже 10 лет по всем чемпионатам, не переклеивает, потому что это совпадает везде, где они участвуют. 101 номер.
И машина та же самая.
А машина там меняется все время. Ну, основание та же самая, которая была построена в 2014 году, по-моему, эта машина. И перед этим были другие, но вопрос о чем? Ну, у нас есть, когда награждение идет на очередном этапе, тогда и я так сказал, и другие организаторы, награждая их, сказали, ой, какой сюрприз, они на первом месте. В принципе, можно сказать, что это и есть сюрприз, потому что удержать такой уровень, не отходя от него, это уже искусство.
Потому что выиграть первое место, это...
Ну, один раз, да.
Легче, но удержать и такое время, и, ну, как бы машина не менялась снаружи. То, что там внутри постоянно и есть, конечно, под капотом там изменения конкретные.
Но, слушайте, вот чтобы такого уровня все время держаться и тратить время, силы, они ж только, наверное, этим и занимаются.
Но совсем нет. Мадам работает физруком в школе. Господин, он, ну, немножко занимается стройкой вообще-то машин. Ну, то есть гаражи работают, да, но это не их основное дело. Они все-таки занимаются, это их развлечение.
Можно сказать так, что как раз вот этот спорт и эта машина, и это все, что они делают со своим всем 101 номером, это доказательство качества работы Вадима. То, что вот если его машина едет так, тогда его услуги какой-то, каких-то работ тоже, ну, есть, ну, лучше рекламу не сделать, как своя машина на трассе, никто ее не может догонять. Из-за этого, да, он этими занимается, какими-то перестройками и такими делами, что, да, ну, это самая лучшая реклама, которую он может быть всегда быстрее всех. Так что, да, он умеет и построить, и ездить. Я думаю, что его построенные для других людей машины не медленнее его машины. Но только там его за рулем нет. Это тоже важно.
Это прокладка между рулем и сиденьем, она тоже важная вещь, как машина передвигается.
Угу. Слушай, но вот этот еще немножко пару слов о Малайзии, Rain Forest Challenge, да? Вот эти соревнования, они получаются круче, чем Дакар даже, потому что на Дакар ты можешь купить лицензию.
Это другое.
Другое, совсем другое.
Это параллельно, можно сказать. Ну, тоже, реального Дакара уже нету, там уже происходит только...
Другой формат спорта.
Да, это другой вид спорта, но это по качеству, уровню, это то же самое, да.
Это Дакар Трофи Рейда.
Mm-hmm. Да.
Скажем так, если Дакар — это мировой чемпионат, Олимпийские игры, как еще их назвать, для ралли-рейда — это Дакар. Потом... Для Трофи Рейда — РФЦ.
Mm-hmm. Понятно. Хорошо. Кришнис, у тебя вот разложены конспекты, результаты минувшего сезона, который завершился на прошлой неделе. Расскажи в двух словах, чем этот сезон был... уникальным, чем он отличался от других?
Скажем так, в трофи-рейде вообще нету двух похожих. Даже если у нас есть круговая гонка, несколько кругов ехать, даже каждый круг отличается друг от друга, потому что два раза в одну реку не можно,
пойти, да.
Невозможно. Поэтому и в этот сезон все время что-то меняется, конкуренция немножко меняется, погода, потому что этот год был... тоже интересно, потому что середина года суши была как, то есть не было столько воды, опять другие трассы. Mm-hmm. И так, и в том же интерес. Ты как бы все время в одно и то же...
Может быть,
тоже как бы
тот
делать?
Же этап, в те же числа года, в том же месте, совсем диаметрально не то.
Самое лучшее то, что было, это уже лет 10 назад, у нас был первый этап, происходил в город Мадона,
да.
Рейтюкаунс, середина где-то апреля. Один год мы ехали по зеленой траве, в следующем году по метру снега.
По метру снега участвовал я, я помню очень хорошо, как я не мог отвязывать свои сапоги, я просто ножом шнурки перерезал, потому что мне были по коленам замерзшие и брюки, и сапоги. Это сидя за рулем.
А это...
Не выходя и не бегая по снегу, это не выходя из машины, сидя за рулем. Была и вода вместе с снегом, каша, вода, снег, грязь. Это все было за эти три дня, то время ТР-1 класса, да. А ту гонку, про которую Кришнис сказал, была зеленая трава, а ту я приехал только посмотреть на легковой машине, просто посмотреть, что они там, странные люди, делают. И как я тот раз приехал, так я этой теме до сегодняшнего дня не уехал. Угу. Я просто посмотрел, мне заинтересовало, и можно так сказать, как болото машину засосало эта тема.
Одна только антенна торчит.
Одна только антенна торчит от меня, да, как я тот раз приехал и остался, да.
Так, может быть, и бывает. И в том же есть этот уникалитет этого спорта,
да.
Что он как бы спорт, как бы занятие, но он так круто отключает от всего другого. Ты когда со своей машиной в лесу, тебя не интересует вообще ничего. Вообще. У тебя только машина, и как ее достать вот от этой грязи, от этой жижи, и попробовать оттуда вылезти. А то, что там где-то что-то, проблемы, там, это туда. А ты вот там, в своем, и это очень хорошее и тоже релакс. Можно, конечно, говорить, что да, там грязь, спорт и так далее, но это так отключает и дает переключиться, это тоже большая возможность.
Это очень важно. Вот говоря о том, что вот вы говорите, что меняется, единственное, что не меняется, это 101 номер.
Да? В одной категории, да, да, не меняется. Да. Да.
Слушай, а динамика? Вот какая динамика по количеству участников, по количеству машин? Вот интересно, как этот вид спорта развивается?
Прошлый год было немножко меньше участников. А во-первых, то, что мы почувствовали в туризм-классе и вообще в стандартных автомобилях, что в Латвии стало меньше внедорожников, которых можно загонять в гонки. Потому что они ушли работать в соседнюю страну, где больше принуждается для других обстоятельств и помогать. Это тоже важно, и это тоже наше общество внедорожников. Мы очень работаем, чтобы помогать, потому что это может использоваться как в этом случае, если вдруг надо по по внедорожью проехать, туда ушло около 400 машин или 500, ничего или, может себе. Быть, даже, даже
там 600. Не считаем этих машин, ну, которые, да, хоть только основание, не знаю, запчастей, которые полуразобранные да. всякие машины у людей были, как запас, запасные части для спортивной машины. Но если там 4 кузова стояли, почти недоразобранные, ну тогда из этих 4 2 можно было собрать и отсылать туда, где, может быть, кому-то больше надо. И вот не то, что это украло нам участников, это просто поменяло те машины, которые ездят. Кто-то отказался от того, на чем ездил долго, перешел на что-то поновее, что-то поменялось. И по классам тоже, но это все так плаваешь очень, там подъемы, упады какие-то есть, но все равно есть это какая-то группа, вокруг которой это все время облепает, которые есть, которые... На каждой классе есть такие команды, как тот же самый 101 номер на CT1 классе, есть такие команды, которых, ну, только теоретически можно догнать, и очень многие пробуют. Так что пока нам будет такие люди, вид спорта будет жить. Вот есть цель, вот быстрее его. На ну, каждой классе есть кто-то такой один он, который едет просто, вот он просто приезжает за свою золотую медаль, а все остальные просто пытаются его догнать.
Например, такой же был, у нас есть круговая гонка Canam Trophy, такой господин Хендрик Лаур из Эстонии. Он несколько лет приезжал и все время выигрывал. Ну, сейчас его тоже начали выигрывать, и он сказал, окей, в этом году я отхожу, и он перешел на дрифт. И в этом году он едет в дрифте.
Он ездил на квадроцикле, по грязи, так что после гонки там только зубы и глаза были белые, все остальное он был такого же цвета, как земля. Но, да, он вот с полностью грязного, ну, как сказать, ну, абсолютно брутального вида спорта по бездорожьям перешел на совсем гладкие асфальты, мощный мотор и дрифт. Так что совсем диаметрально противоположные виды спорта по автоспорту, если можно вообще выбирать, отделить что-то. Ну да, человек просто оставил другим побыть на первом.
Дать возможность.
Да, да, да. Но было так, что да, он просто вот эти года, если у нас получается, ну, по... Гонка CT Canam Trophy, это по квадроциклам, по машинам, происходит по закрытому кругу, и каждый круг фиксируется время каждого законченного круга, и есть такой момент, что квадроциклы приезжают настолько грязные, что их жилетки с номером просто невозможно увидеть. И он должен судью назвать свой номер. Ну, потому что, ну, нету вариантов ее увидеть. Он чистит там руками, которые грязнее самого этого номера, и быстрее просто вот сказать свой номер, судья это фиксирует, и потом уезжает, и что проверяет. А этот человек, про который мы говорим, который уже на дрифт перешел, Хендрик Лаур, он просто показал один палец вверх, первый номер. Какой-либо там был написан, все знают, что палец вверх — это Хендрик Лаур. Рассказ о 101-м. Угу. То же самое. Первый.
Был еще один человек, который показывал палец вверх, Себастьян Феттель, да. Но он уже тоже не катается. Ну вот, кстати, да, интересная параллель.
Есть, в каждом есть, который как бы дает тону для остальным, дает куда идти. Они в какое-то время идет как первый, потом уходит, приходит новый. Тот же самый Ролан Пуровс. Он тоже очень долгое время... В этом году не так сложилось. Не попало, но
он... Туризм, Арнис Пуш с командой, да. Уже я пришел на трофи-рейд, начал участвовать и быть в трофи-рейде в 2008 году, он уже был. И он уже тогда собирал и кубки, и медали. Он по сегодняшний день удержает свой уровень, так что его догнать... только что была гонка в Эргли, последний этап этого сезона по туризму, и параллельная класса такая есть из Зайцевна, который делает очень похожий формат. Выиграл человек, который участвует и в туризме, но этот раз он попробовал в другом классе, делает, в принципе, то же самое, по тем же самым местам, и он тоже выиграл эту классу, и что он? Он выиграл, и он приходил к нам, к судьям, спрашивает, говорю, а что ты хочешь спрашивать? Ты выиграл. Не, я хочу знать, далеко ли я от Пуша. И мы тогда посмотрели, что они сделали. То же самое, абсолютно идентично то же самое, только Пуш немножко быстрее.
Вот невероятно.
Есть такие люди, которых просто не догнать.
Но это опять маленькие детали. Потому что, ну, если она гонка состоит из... Это как пазл. Если там 100 фотографий надо сделать контрольной точки, то зависит, ты в точке контрольной проводишь минуту или 5 секунд. Каждый из экипажа знает, кто стоят, кто берет фотографию. Ни одной лишней секунды нету там. Ни одной лишней движений. Это все отработано, это работает как механизм. Посмотреть, как эти команды работают, как это происходит, это действительно чего увидеть.
А спортсменам вот в этой контрольной точке им что-то надо там сделать, да?
Да, там есть контрольная точка нарисована, которую надо фотографироваться, чтобы одна рука касалась контрольной точки, другая рука касалась или машины, или уже номер машины. Опять есть четкие...
Это по правилам той же гонки, по регламенту, да, надо прикоснуться одной рукой машине, другой рукой точки, и нельзя закрыть номер той же точки или номер той же машины. Ты как бы сделал все правильно, но есть вопрос, что за цифра? Все знают, что за цифра. Но по правилам ты закрыл одну цифру, не зачет. Из-за этого те же, они делают это все супербыстро и никогда не закрывает все маленькие веточки, которые в фотке может что-то закрыть. Они уже знают, как убрать, что фотка получилась за 3 секунды идеально, и все, поехали дальше.
Опыт — великая сила.
Конечно, это, ну, там надо хоть пару раз ошибиться, хоть пару знать.
Конечно.
Они все это прошли.
За какой-то точкой поехать полчаса лебедиться туда, час обратно, и не зачет, потому что веточка с листовкой закрывает одну цифру, и тебе потом ты просто полторы часа за незачет поехал. И тогда ты понимаешь, сколько это важно.
И поэтому...
Делать все правильно.
Да-да, все эти детали, потому что это автоспорт, который имеет не только... основы, там есть автоспорт, да, но ты должен очень хорошо карту читать, понимать, что быть ботаником, чтобы знать, где какие листочки, где какие...
Которая трава может выдержать машину?
Да.
Которая почва, а которая уже не может.
А вот это уже интереснее.
Да, потому что если ты едешь по болоте и уже и увидишь такие беленькие-беленькие цветочки,
это уже кусочки ватта, такие в одну сторону смотрящие.
Если ты, они...
Уже поздно, тогда единственное, что ты можешь успеть открыть окно и придумать, куда плавать. Ну, уже без машины. Потому что если ты в машине сидя видишь эти вокруг... Если впереди, тогда, может быть. Но если вокруг есть эти маленькие белые цветочки, тогда уже совсем поздно, и как ты сюда попал, это уже против физики. Что они вокруг машины. Но это уже, да.
И этого все знаем с опыта. Плавали, знаем, бывали там. И всегда трасса сделана так, что тебе очень хочется. Если там организатор поставил 3 точки в линии,
значит, это не просто так.
Скорее это всего, их
не
надо
их взять
зигзагом
в линии.
Брать. И по прямой это всегда, чтобы было очень хорошо.
Я как организатор всегда делаю так, чтобы дать людям подумать. Потому что всегда я оставляю возможность ошибаться. И дорого ошибаться. Ну, как это сказать, дорого. Просто на время дорого ошибаться. Если ты думаешь, тут все просто, никогда, ничего, не просто. Всегда я думаю так, чтобы люди думали, смотрели, вышли с машины. И главного ботаника в машине пустили, чтобы он сказал, которая трава будет держать, и которая лучше не надо ехать.
И причем еще мерить надо, потому что если он организатор, надо вспомнить, что там, где он может пойти, у него рост... 2 метра, да?
За поэтому 2 метра.
У него проходимость намного больше, чем в основной массе спортсменов.
Mm-hmm. Хорошо. А также еще нужно ориентироваться, наверное, по солнцу, по звездам.
Конечно. Да. Знать, где, как что растет, с какой стороны дерево, как... Что показывает, где какие...
Не всегда техника сегодняшняя, современная, в виде телефона, планшета или какое-то другое устройство навигации помогает, они и бывает, когда отказывает. Конечно. Тогда надо уметь продолжать гонку с программой, которая называется «Карта и палец». И так надо уметь доехать.
И читать карту, потому что там на карте кое-что находится. Сейчас есть всякие новые красивые карты, они показывают, где есть вода.
И рельеф, и воду, ну все показывает. И если вы хорошему трофеоредисту спросите, где север, он всегда скажет, наверху в карте.
Это вообще прямо основа всех основ.
Ну да, но есть люди, которые настолько верят сегодняшним устройствам, где все поворачивается.
У него крутится. Езжая,
все крутится. Он не знает, где север. Север наверху карты.
Google Maps, он не наверху.
Google Maps все время поворачивается.
Дело в настройках. Да, но слушайте, вот и вопрос от слушателя о том, можно ли использовать GPS и используется ли он.
Конечно, использовать сколько всяких, может, себе помощников электронных взять, это все возможно. Гонки туристические в основном происходят через аппликацию, которая, если кто-то, да, вот сейчас вот уже нас слушает и хочет уже строить машину, уже делает для следующего года, приготовьте телефон на андроиде. Потому что у нас есть приложение, которое мы, организаторы, можем проследить каждую машину, контролировать скорость, но она работает на андроиде. Это очень классно, что такая есть, но, к сожалению, на Apple продукции это не будет в Латвии работать, я думаю, я могу сказать, никогда. Так что, да, одно главное устройство, телефон, который для нас, организаторов, что мы могли проследить, контролировать время, скорость и все остальное, которая весь день включена в машине, а все остальное, что вы используете, это уже ваше дело, конечно, все. Но есть люди, которым легче с 5 экранами ехать, есть люди, которые картопалец работает быстрее и лучше. Mm-hmm. Я лучше люблю картопалец программу.
Старая гвардия. Слушайте, а как подготовить машину вообще? Вот что для этого надо? Да, я понял.
Надо прочитать технические правила, которые доступны на странице trophy.lv. Mm-hmm. А подготовить по правилам технические машину и приехать на первые 3 гонки и понять.
Потому что
без опыта спрашивать, читать, это только опытом пишется. Каждый участник через свой опыт делает свою машину.
Хорошо. Давай, Валдис, я беру тебя с собой. Мы едем куда-нибудь на плац. Выбираем, я говорю, вот я хочу взять машину для труферейда. Какую ты в первую очередь посоветуешь? Ну, кроме Land Rover.
Land Rover не посоветую.
Нет, вот, да.
Сегодняшний день, у нас 24-й год, к сожалению, по всяким техническим правилам и развитию вообще такой техники и безопасности, машины для трофи-рейда в этом плаце, наверное, что нету. Потому что машину, с которой можно что-то построить, это Suzuki Jimny сегодня еще можно купить новый, который как основание, который от болта до болта надо перестроить, но основание хорошее. Jeep Wrangler, который, по-моему, еще доступен в новом виде.
Да.
Что еще? Про новых машин, которые сегодня можно в магазине купить.
Да, хорошо. А мы давай магазин оставим в стороне, пойдем там, где подешевле.
Подешевле? Ну, давайте тогда 15 лет машине.
Да. Как раз.
Toyota Land Cruiser.
О, прекрасно.
120.
Прекрасно.
Машина, на основании которой можно построить нормальную прочную машину. Nissan Patrol тоже очень хорошая машина, но их просто в этих годах уже не было, их уже не делало. Так что еще постарше, 20 лет, у нас уже появляется Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero. Самые лучшие машины в конце 90-х. И до 2010-го, да, машина должна быть на раме или на полураме, как в случае продукции Jeep, очень хорошие машины, но тоже те, которые на твердых мостах, там, опять, вопрос вкуса, можно переделать все, только сколько это проедет, сколько вы будете во время гонки ее ремонтировать. Так что основание хорошее, Land Cruiser, остается Land Cruiser.
Хорошо, да, вот выбираем Toyota, да. Вот она стоит. Что мне потом-то нужно с ней делать?
Убрать все красивые пластмасски, которые как наружные габариты, я имею в виду брызговики, бампера, переделываем на железные. Если не переделаем на железные, тогда вставляем какие-то металлические дуги перед ними. Обязательно ставим лебедку, потому что это как...
Это как отче наш, да.
Ну, так что надо. От слова «надо». Вставляем плюс сантиметров 5 пружины. Вставляем амортизаторы, которые уже повышенной проходимости, которые для побольше нагрузки предназначены. Оставляем резину, которая по тем же техническим правилам максимум, ну, на том самом 120-м Land Cruiser, если немножко поработать болгаркой, можно и 35-е колеса поставить. И тогда... Ну, тогда надо проехать 3 гонки, чтобы понять, что больше ломается. Но я думаю, что за первые 3 гонки Land Cruiser не сломается. Там надо больше постараться. Ну, да, это, да. Ну, вот Land Cruiser, пружины, амортизатор, резина. А какая-то же зашита, было бы очень хорошо, потому что в первой же гонке поймать дерево через моторный отсек, который вылазивает через капот, это, ну, не было бы, как бы, ну, хороший, так, немножко, да, печально, да, бы за первую гонку тоже сделать. Так что лучше какую-то защиту под низом сделать. И да, и самое главное, самых лучших друзей, которым доверяешь.
Вот.
Потому что экипажу надо доверять друг другу.
Это очень важно, потому что все-таки вы будете находиться в пространстве 1.5 метра на 1.5 несколько часов с задачами, поэтому там очень
друг
важно...
Друг другу надо верить,
да,
и доверять, да.
И чувствовать друг друга, и...
Без слов, даже по тому, как дышишь, как что, что будет сейчас.
И чтобы на шутки не обижался никто.
В трофи рейда вообще такое невозможно.
Так, хорошо. Вот эта машина Валдес, которую ты описал, мы ее переделали. Мне нужно ее в CSDD вообще отправлять?
Да.
Да?
Это что я сказал, все, что я сказал. Но она уже регистрирована на техосмотре на латвийских номеров.
Да.
То, что мы переделали сейчас только что теоретически, это не мешает пройти техосмотр. Это еще не мешает пройти техосмотр и... Она полностью достаточно, чтобы участвовать в туризм-классе. То, что как много будет ломаться и пропадать в лесу всякие пластмасски, это уже дело езды и дело вкуса, как переделать, чтобы она немножко крепче снаружи держалась в одном целом. Но, да, это не мешает пройти техосмотр, там ничего не надо такого переделывать. Если уже повыше, если класса ТР1, а тогда уже нужен каркас безопасности, тогда уже нужен спортивный паспорт, тогда уже нужен спортивный техпаспорт и спортивный техосмотр. Так что уже другой уровень, который технически отличается не так много, как теоретически.
Слушайте, но вот когда на такой машине выезжаешь на трассу, трассу же ведь, когда готовят, там тоже ты проезжаешь на машине или ты пешком?
Я делается? Подъезжаю на машине, да, но саму же трассу я прохожу, зоны ориентировки я всегда прохожу пешком, но не из-за того, что я не мог бы подъехать на машине, я не хочу оставить образец, где самые лучшие следы, и я пешком знаю, что... Как я ездил бы, если я ездил, ну, интереснее оставить все свежее для участников.
Но тоже можешь считать, если гоночная трасса около 120-130 километров,
да,
чтобы такую же делать, подготовка 800 до 1000 километров проезда, чтобы слепить этот пазл вместе, чтобы сделать...
Ну, это Крещенец очень оптимистично сказал.
Да,
я бы сказал 3000, но...
Это уже 8-10 год, ты уже 1000 проезжаешь, потому что знаешь, уже куда не надо суваться.
На опыте.
Да. Но все равно тебе надо, например, те же легенды или роадбуки, как езда по указателям с расстояниями, написать, и ее надо проверить как минимум 3 раза. Потому что всякие устройства по-всякому мерят расстояние. Из-за этого, ну, все надо 3 раза проверить, пешком пройти, на машине проехать, да.
Слушайте, а вот спрашивают, было ли так, что не добирались до финиша и застревали намертво?
Были машины, которые после гонки в среду вытаскивали.
Да, ну, самое долгое было в Литве гонка, где в среду машина выехала из леса.
Сама выехала?
Ну, почти сама, немножко помогли, но в среду вытащили. Так что вообще оставили в лесу, у нас такого не случается. Потому что тоже в трофи-рейде еще одна вещь, которая отличается... Это сообщество друг друга не пускает, не оставляет.
Не кидает, никто
он,
не бросает.
Он, да, до финиша, да, доехал, получил свой результат и вернулся.
Пока грязной одеждой, на просто, да, сели обратно в машину и поехали других вытаскивать, не оставляя трофи-рейдисты друг друга в лесу. Это, ну, неписанные, но жесткие правила. Да.
Mm-hmm. Хорошо.
Потому что это тоже очень важно, потому что если ты вдруг хоть раз попробуешь так сделать, за углом будет сидеть хорошая фея.
А харма.
Она это заметит.
И она тогда уже знает, куда стукнуть, чтобы тебе гонка закончилась. Не надо.
Угу. Если машина вот ломается в каких-то условиях, и ее нужно чинить, а если вот под рукой нет вот каких-то инструментов, вот что-то... Что
на первые три гонки их не будет.
А потом уже все будет. А,
не надо весь комплект, весь набор инструментов взять с собой. Надо проехать, как, что-то немножко проехать и понять, что, чтобы поменять за 10 минут генератор, нужно три ключа. На той же Тойоте за 10 минут можно на дороге поменять генератор. У меня такая Тойота есть, я знаю. Я их менял очень часто, потому что в таком месте, где он низко может попадать в воде, да, ну там надо 13, 10 и 17. Все, больше ничего не надо. И так опытом пишется то, что ответ на твой вопрос... Ну, не будет для чуть-чуть опытного трофериадиста такой ситуации, что нету инструмента. У него не только инструмент, и деталь нужна будет с собой, потому что он знает, что это может сломаться. Надо просто взять с собой этих 2 килограмма в машине. Не помешает, если по ориентировке отъезжать от базы далеко. Это будет быстрее там же в лесу починить и выехать своим силами. Не то, что идти пешком до дороги, звонить кому-то, кто приедет за тобой, тебе грязного отвезет до твоей машины за инструментом, за деталями. Это... Да, но на трассе, которая по закрытому кругу идет, да, но там времени нету. Там бывает, что люди на реально машине на 3 колесах доезжают до конца,
да.
Пока она движется.
Слушайте, самая лучшая реклама, я уж не знаю, то ли Труферейда, то ли курсов «Как стать автомехаником». Если ты хочешь действительно разбираться в своей машине, пройди через жесткую школу выживания на Труферейде.
Ой, да.
Но это не только по машине, там очень много можно.
По ориентировке в лесу, по... ботанике, по механике,
по алгебре,
по математике.
По психологии.
Да, юрисдикцию тоже. Ну, надо быть немножко юристом,
ну-ка,
чтобы
ну-ка.
По регламенту понять, что ты прав или организатор прав. Когда у нас бывает, когда после гонки начинаются гонки юристов, когда вот по регламенту получается, что вот эта точка была бы одно слово попозже, это значило бы то, а сейчас это значит вот это.
Вот, Потому что в каждой, у нас гонка не только на скорость, ну то есть на время, но и есть задание. И за каждое задание что-то или дается, или отнимается. И тогда понять, что смысл, по идее, это игра. Просто понять
это
правила игра, игры.
Это да, это спорт ориентировки, что люди бегают по лесам. То же самое, только машина с собой.
Угу.
И это все не усложняет, это просто веселее получается.
Да, что сделать обязательно, что рекомендовано, что где важно, как быстро, где как точно. Ну, то есть в каждом есть какие-то нюансы, которые надо уметь прочитать.
А про техники ты сказал, я бы отвечу отдельно от себе. Узнать конструкции автомобиля как такого мне очень помогла моя первая машина, про которую мы начали, в принципе, этот разговор. Land Rover Defender была моя первая машина, на которой я участвовал в трофи-рейде, потому что полицейские машины уже в то время были списаны, не было их на дороге, и они были списаны у... сертифицированных местах, где перерабатывает металл, и такая одна принадлежит моему отцу. Так что у меня было 7 доноров на Land Rover Defender. Я так хорошо узнал конструкцию автомобиля через Land Rover Defender, что я... Но я могу сказать, что Trophy Raid, это, ну, вы до последней шестерни, до последнего болта за 2 года будете свою машину знать лучше, чем свой организм. Это точно.
И причем он может поменять... коробку скорости Дефендера
45 минут. Раздаточная коробка. Сняли, поставили, поехали. 45 минут. По автодате 8,5 часов на подъемнике. В лесу 45 минут.
Валдис, если бы не... я сейчас по другому уже сценарию пошел. Если бы не плата за лицензию, ты бы участвовал в Дакаре или нет?
Это моя мечта.
Ага, хорошо.
Я буду участвовать сейчас. Все слышат, да? Я когда-то поеду на Дакар. Это другой вид спорта, это ралли-рейд, но это моя мечта — участвовать в Дакаре. В каком-то, не знаю, формате, но когда-то успею.
Слушай, вот пускай твоя мечта сбудется, а? У меня вопрос еще от слушателя. Скажите, почему проводится соревнование по формату весна-осень, а осень-весна нету?
Осень-весна? Очень просто. Я
тоже охотник, и с 1 октября начинается сезон загонной охоты, и нету территорий, где никто не охотится в октябре до, в принципе, конца января. А по погоде тоже, ну, зимой по лёду, по снегу.
Это совсем другая гонка.
Совсем другая гонка, совсем другая подготовка машины. И только для этих мы не можем прогнозировать, что в Латвии будет качественный снег 3 месяца подряд, чтобы делать чемпионат по снегу, ну, на широких колесах, как в Исландии. Мы не можем гарантировать свою погоду по снегу. Из-за этого, да, этот наш сезон от грязи до грязи. Ну, через лето, через зиму. Потому что зима такая, ну, она непрогнозируемая.
Ну, и то, что Валдис сказал, охотники. Потому что нам тоже надо...
Мы друг другу мешать не можем. Мы можем только сотрудничать и друг другу помогать. И те же самые гонки, когда мы делаем летом, вне охотничий сезон, я тоже всегда разговариваю с охотниками, где вам надо через какую-то линию дать им проехаться, чтобы отломали кусты. Чтобы осталась линия, на которой потом осенью вы сможете увидеть зверя. Просто очистить какую-то линию, какую-то дорожку, потому что трофи-радисты, если им поставили точку, они проедут, они будут там ориентироваться, и заодно это пользу охотничьего коллектива, который там охотится, или владельца земли. Очищена дорога от кустов.
Тоже есть те, которые трассы, чтобы защита от огня. То же самое. Если в марте проехать, и вот это очистить. Потом на остальной сезон на линии огня...
Колесами прокопать, прокопать верхний слой почвы. Просто вот развернуть один раз. Это к пользу всем.
Слушайте, я хотел под занавес программы задать вопрос, но он такой классический. Вот за что вы любите Трофи Рейд? Что вот он вам дает? Знаете, я думаю, что вот все содержание сегодняшнего эфира уже стало ответом на этот вопрос. Что заставляет человека в субботу не оставаться в городе, да, не идти в кино или там в кафе, или в бранч какой-нибудь, а ехать за, ну ладно, не за 3-9 земель, но тем не менее, уехать куда-то. И вот потонуть сначала в болоте, потом вылезти, потом потонуть еще раз, потом вылезти, потом помочь тому, кто не вылез, и финишировать.
Да, и что-то, и тогда есть что-то, что вы пережили вместе, у вас есть какой-то опыт, и потом можно делиться, потом можно, и, ну, это уже...
Это один из видов, как себе создать проблемы, которые решать, чтобы делать себя счастливым. Мы это делаем так.
Хорошо, есть ли, вот очень быстро, есть ли что-то, чего вам не хватает в трофи-рейде? Я не знаю, каких-то огромных призовых, например. Ну вот я с куста снимаю. Или же нет. Или это не важно.
Люди, которые готовы тоже с части организации. Если такие есть, пожалуйста, приезжайте. Мы вас тоже ждем помогать. Потому что команда, чтобы это все соорганизовать, тоже нужна. Угу.
Trophy.lv. Да. Да, вот все координаты, вся информация, красивые фотографии, интересные видео, все доступно там, это раз. Во-вторых, время заканчивается. Я хочу сказать огромное спасибо вам, ребята, и Кришнису Видушсу, председателю трофи-рейда Латвийской автомобильной федерации, и Валдису Мадернексу, организатору и члену комитета, высокому человеку, которому любое болото по грудь.
Да.
Спасибо. Вот, да. Спасибо, ребята, большое.
Спасибо.
Я должен сказать, что опять где-то процентов 97, все, что хотелось рассказать и поговорить, допустим, о том, как кататься на трофи-рейде по Польше, и какого опыта можно набраться там, и так далее, и так далее. Все это осталось незатронутым, но это так, до поры до времени.
Да. А с тобой мы встречаемся в следующем году, 4, 5, 6 мая в Мадуне.
Да. Вот. Место встречи, Мадуна, начало мая. Друзья, записывайте в календаре.
Сигнал с ЕМ-профи уже 12-й год подряд происходит в Мадоне. Так что приглашаем.
Трофи рейд в 5-й дорожке был сегодня. Друзья, спасибо большое. Не бойтесь грязи, ее можно преодолеть. Встречаемся с вами ровно через неделю. Это будет следующий эфир. И у нас там в программе... мы будем говорить о шахматной олимпиаде. Такое тоже, друзья, есть. Счастливо!